Давайте мы будем с вами переходить к следующему разделу нашей работы, который касается принципов выздоровления человека. Вот мы посвятили достаточно много времени выяснению, чем мы болеем, причем не имея в виду те заболевания, с которыми мы здесь появились, как с диагнозами, а те страсти, с которыми мы родились. И которые стали причиной того, что мы заболели кто чем. И страдали, и погибали. Просили о помощи, и сейчас пытаемся от этих заболеваний избавиться, выздороветь. А какие основные принципы выздоровления? Если мы говорим, что исходная патология, которая создает для человека абсолютно неблагоприятные условия для здоровья и жизни, наши страсти, наша греховность, это состояние врожденное, это наше Адамово наследство, то какими средствами мы будем выздоравливать? Что человеку нужно знать и уметь делать, чтобы преодолевать это наше падшее, греховное, гибельное для нас состояние? Мы уже говорили с вами, что самому человеку преодолеть это состояние нельзя. Если бы человек мог хотя бы что-то сделать для улучшения своего состояния сам, то тогда его нужно было просто научить этому, рассказать, как это делается. И все, и он бы справился сам, правда? У него не получалось, потому что он не знал, как. Надо подсказать, и теперь получится. В жизни очень часто так бывает. Пока мы где-нибудь не проконсультируемся, пока не сходим к какому-нибудь специалисту или сейчас, как принято говорить, к эксперту, мы сами не знаем, с чего начать. Надо сходить на какой-нибудь тренинг, курсы, пройти повышение квалификации и подняться на какой-то более совершенный уровень своей жизни. То, о чем мы с вами говорим, под эту систему не подпадает. Человек сам или с посторонней помощью, с помощью специалистов каких-то, не сможет изменить свое состояние к лучшему. Это невозможно. Здесь нет того, кто мог бы нам помочь, среди таких же, как мы. Потому что и те, к кому мы обращаемся за помощью, я имею в виду людей, специалистов, экспертов, они страдают тем же самым. Поэтому они не могут нам помочь. Они такие же больные. Может помочь только тот, кто свободен от этих проблем. Спасти человека из болота, того человека, которого засосала эта болотная жижа уже по шею, может только тот, кто твердо стоит на земле. На твердой почве. Вот он может взять нас там за шиворот или, не знаю, за волосы и из этого болота вытащить. В данном случае речь идет о Боге. Это Бог, абсолютно здоровое, всемогущее, совершенное и бесконечно любящая человека личность. Вот к нему мы и обращаемся за помощью. И благодаря Ему мы выздоравливаем. И мы видим, что на протяжении всей человеческой истории, что бы люди ни делали для улучшения качества своей жизни, у них ничего не получалось. Как бы они сами ни пытались восстановить прерванное грехом общение с Богом, у них ничего не получалось. Все их собственные попытки исправить положение и как-то выздороветь приводили к обратным результатам. ситуация только ухудшалась. А впоследствии, когда нам уже сам Бог открылся, со страниц Евангелия мы обнаруживаем, что собственные попытки людей восстановить разрушенные грехом отношения с Богом приводят человека к дьяволу. И вся культура человеческая до Христа, это, в общем-то, было такое идолопоклонство, а значит, дьяволопоклонство. Апостол Павел, обращаясь к язычникам и к их кумирам, он говорил, что ваши идолы – суть бесы. А только Бог мог эту проблему решить, и Он ее решил. Впервые Бог открылся с заповедями со своими за 1500 лет до Рождества Христова. Этому предшествовала вся история рода человеческого, не только те события библейские, которые мы с вами знаем, от избрания Авраама, но и вообще вся история после грехопадения, она, в общем-то, двигалась в одном направлении, и одним из этапов этого пути было божественное откровение, которое было получено через Моисея народом Божьим. Вот это первое такое, что ли, оздоравливающее мероприятие, когда люди получили писанный нравственный закон, благодаря которому они могли исправить свою нравственность. Они могли изменить к лучшему свою жизнь земную, свое поведение. Мы знаем этот закон нравственный под именем 10 заповедей. 10 заповедей Моисея, или Деколог, или богооткровенный нравственный закон. Вот это очень серьезное продвижение в сторону восстановления прерванного общения человека с источником жизни, с источником здоровья, с источником всех благ, с Богом. Человеку нужно было совершать над собой какие-то усилия, чтобы как-то менять ситуацию к лучшему. И Бог прямо указал, куда должны быть направлены эти усилия. Что человеку нужно делать с собой, со своими устремлениями, со своим целеполаганием, с тем, как он должен себя чувствовать и вести по отношению к Богу и по отношению к другому человеку. Вот это вот. Нужно было выстроить обязательно отношения с Богом и с другими людьми. И когда не все люди, а только один народ, который Бог, ну, как у нас принято говорить, избрал, но на самом деле создал, потому что до Авраама, а лучше сказать, до его первенца Исаака, евреев никаких на земле не было. То есть Бог этот народ просто создал. Не без самого Авраама. Авраам здесь как раз проявил потрясающую мудрость, послушание и веру Богу, доверие Богу. И как это выглядело, мы знаем со страниц Библии. И потомки этого человека во множестве, увеличившиеся в своей численности, получили те самые заповеди, о которых мы с вами говорим. От самого Бога, который открывался непосредственно пророку Моисею на вершине горы Синай. Это было примерно за 1500 лет до Рождества Христова. Мы сейчас не будем говорить о тех обстоятельствах, которыми сопровождалось получение этих заповедей. Эти обстоятельства весьма драматичны. Я рекомендую вам обязательно почитать это в Священном Писании. В книге «Исход». Там, конечно, у вас не могут не возникнуть вопросы, потому что там Бог вырисовывается как какой-то жестокий деспот, бескомпромиссный. Но нас это не должно смущать, потому что события уж более значимые. Если бы народ не усвоил эти заповеди, Бог не смог бы воплотиться. Бог не смог бы стать человеком. Поэтому все, что этому препятствовало, Бог решительно устранял. В том числе и ту часть народа, которая отказывалась соблюдать эти заповеди. С самого начала, с момента их получения. Мы видим, что Бог не просто дал эти заповеди и сказал, нате, пользуйтесь. Что случилось, Герман? Ага. А он все это время до своего собственного прихода сюда в виде богочеловеческой личности Иисуса Христа, он воспитывал свой народ в этих заповедях. И иногда это было крайне жестоко по отношению к народу. Бог как будто бы совершенно не жалел свой народ. И мы видим, что когда евреи соблюдали эти заповеди, это было процветающее государство, процветающий народ, самый одаренный Богом, щедро одаренный Богом во всех отношениях. И наоборот, мы видим, что когда евреи отказывались от соблюдения этих заповедей, Господь унижал свой народ до невозможности теми народами, которым Он свой народ противопоставил и запретил ему с этими народами общаться, как с народами нечистыми, язычниками. И Он этими же самыми язычниками Он унижал свой народ, истреблял его практически, жестоко наказывал. Всегда, во все времена, отказ от соблюдения этого Богом данного нравственного закона сопровождался катастрофическими последствиями для каждого человека, семьи, рода, народа, государства. Мы тоже претерпели эту суровую кару, наш народ и наша страна, когда мы решительно отказались жить по этим заповедям и восприняли другие принципы нравственности, другую человеческую этику, заимствованную у других народов, у язычников. И это обернулось крушением огромной империи, протянувшейся на 1/6 часть суши, разделением народа на части, противопоставлением одной части этого народа другой, гражданская война, голод, разруха, вымирание и потом просто такое естественное разложение этого огромного организма, последствия которого мы переживаем до сих пор. И в том числе здесь, в революционном центре. Мы вынуждены говорить об этих высоких вещах не от хорошей жизни, а от того, что начали погибать, потому что не знали этих заповедей, мы по этим заповедям не жили, мы их не соблюдали, поэтому наша жизнь так рано превратилась в процесс такого саморазрушения, самоистребления и утраты жизнеспособности. Поэтому мы с вами должны увидеть, что основа нашего выздоровления, принципы нашего выздоровления, они коренятся в этих заповедях. И нам, для того, чтобы выздоравливать, нам нужно обязательно свою жизнь будущую, всю, до самого конца, выстраивать в свете этих заповедей. Нам нужно вписываться в эти принципы сохранения человеком его человечности, его душевного и телесного здоровья и его приобщение к той жизни, которой живет сам Бог. И вот когда мы начинаем смотреть на эти заповеди, то первое, что мы видим, это то, что главным виновником изменения человека в лучшую сторону является Бог. Первая заповедь, она обращает внимание человека на Бога. Она говорит: «Я есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». А без этой заповеди нельзя обойтись. Человек не может просто вести себя хорошо и при этом соответствовать как бы тому, что хочет от него Бог. Но он же хочет, чтобы мы, например, друг с другом были учтивы, предупредительны, милосердны, чтобы мы сострадали друг другу, чтобы мы друг друга не убивали, не грабили, не насиловали, не завидовали друг другу, не лгали друг другу. А может быть, можно без Бога это все делать? Нет, нельзя. Нельзя. Поэтому первые заповеди, четыре, которые касаются отношения человека с Богом, они являются неким входом, дверью в нормальную человеческую жизнь. Даже если мы оставим остальные шесть заповедей, которые касаются отношений между людьми, и будем стараться выстраивать так, как там написано, наши отношения, и даже если у нас будет что-то получаться, то в итоге ничего хорошего из этого не выйдет. Вот как не вышло ничего хорошего из советской нравственности. Когда нам говорили, что руса туриста облика морали, что кодекс строителей коммунизма очень напоминает божественный нравственный закон, что люди ничего нового не придумали, что принципы человеческого поведения, они коренятся вот на этих заповедях. Оно на самом деле была серьезная корректировка заповедей. Были убраны первые четыре, которые касаются отношений человека с Богом. И вот результат. Мы прожили 70 лет, не имея в виду Бога, и выстраивали отношения в нашем обществе без Него. И в итоге мы озверели. Мы абсолютно оказались дезориентированными. Мы не знаем, для чего мы живем, какова цель, смысл человеческой жизни. Мы не в состоянии ценить других людей как равных себе. Это просто невозможно. Без выстраивания отношений с Богом это просто невозможно. Все мое отношение к людям, если оно будет выстраиваться без Бога, превратится в сплошное лицемерие. Я буду просто сдерживать свои звериные инстинкты, не в угоду людям, а в угоду себе. И в итоге, в конце концов, я превращусь вот в такое опасное для окружающих чудовище, которое просто ждет удобного момента, чтобы наброситься на другого человека. И когда советское законодательство ослабло, а потом, когда сам Советский Союз рухнул, мы увидели, как это чудовище выглядит. Мы испугались друг друга и сами себя. Как будто бы все силы ада вышли на поверхность, и здесь началась какая-то чудовищная вакханалия. Общество наше погрузилось в хаос, в нищету, в разруху. И если бы не сам Бог по молитвам церкви, то нас бы, наверное, уже не было. Ни как общество, ни как государство. А все потому, что мы когда-то отказались от этих заповедей. Когда-то мы отказались от той нормы человеческого поведения, которое было открыто самим Богом на все времена. Независимо от того, в какую эпоху люди живут, какую экономику они создают, какой политикой они занимаются. Единственный признак, единственный принцип жизнеспособности и просто сохранения во времени человека, семьи, общества и государства – это 10 заповедей Божьих. Это наш фундамент. Мы знаем, что этих 10 заповедей нравственных придерживаются 3 мировых религии. Христианство, ислам и иудаизм. Да, источник нравственности у нас общий. Это вот эти 10 заповедей. И мы видим, что наибольшее влияние на ход человеческой истории оказали именно эти 3 религии. Это они изменили лицо земли, в том числе и в своем противостоянии друг другу. Почему эти религии, которые исповедуют одну систему нравственных ценностей, противостоят друг другу, мы об этом поговорим чуть позже. Но сегодня нужно знать, что практически весь цивилизованный мир придерживается Богом откровенного нравственного закона. Итак, кто-нибудь может мне перечислить сейчас 10 заповедей на память? Давай.
Первая заповедь: «Я Господь Бог, то не будет у тебя других богов». Вторая заповедь: «Не сотвори себе кумира». Третья заповедь: «Не произноси имя Господа в суе». Четвертая заповедь: «Помни день субботний». Пятая заповедь: «Почитай отца и мать твою, и будешь благоветен на земле». Шестая заповедь: «Не убей». Седьмая заповедь: «Не прелюбодействуй». «Не кради».
Не прелюбодействуй. Дальше.
Дальше: «Не кради».
Так.
«Нужно свидетельствовать на ближнем своего и не пожелай то, что у ближнего твоего есть».
Хорошо. Ну вот вы обратили внимание, что первые 4 заповеди, они касаются отношений с Богом, а остальные 6 касаются отношений между людьми. И забегая вперед, я сразу же должен сказать, мы христиане, мы уже должны смотреть на этот декалог уже христианским взглядом. Ведь и христианские заповеди, о которых нам сказал Христос, когда его спросили, какая главная заповедь сейчас? А он сказал: первое, наиважнейшее: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением твоим. И вторая, подобное ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ну, это сжатый декалог, сжатый, вот до такой степени. И там выстраивание отношений человека с Богом стоит на первом месте. И Христос особо это подчеркнул. Первое, наиважнейшее заповедь – это возлюбить Господа Бога твоего. Вот все, что сказано в первых 4 заповедях декалога: «Я есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня, не сотвори себе кумира, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, 6 дней делай все дела твои, 7-й день Господу Богу твоему». Это все про любовь к Богу. Вот про такую, можно сказать, самоотверженную любовь. Потому что если мы внимательно вдумаемся в смысл этих заповедей, то человек просто уступает свое место в жизни Богу и никогда больше на него не претендует. А это возможно только по отношению к тому, кого я беззаветно люблю. Я ему посвящаю свою жизнь. Я от всего своего отказываюсь ради Него. Мы говорим, что сначала мы должны выстроить нравственность нашу, нравственную жизнь, а потом подняться до самого высокого уровня человеческой жизни и человеческого здоровья, духовного здоровья. Но, простите, нравственность начинается уже с духовной жизни. Нравственность без Бога невозможна. Вот эти вот 10 заповедей и их порядок говорит о том, что все, что человек делает без Бога, безнравственно. И в лучшем случае зря, это ему не нужно. А в худшем случае, и это чаще всего, это все только во вред. Желание человека и стремление человека стать лучше, вести себя нравственнее без Бога портит человека и делает его существом безнравственным, превращает его в жизнь в сплошную ложь и лицемерие. Вот это, конечно, для неверующего сознания очень обидные слова. Очень обидные. Но это Богом установленный порядок вещей. Когда-то человек не нуждался в этих заповедях. Когда-то его отношения с Богом были выстроены самим Богом. Бог создал человека так, что поставил его сразу же в такое положение перед собой. Высочайшее. Богоподобное. Совершенное состояние. И грехопадение, разлука человека с Богом, закончилась такой катастрофой, что для того, чтобы восстановить эти прерванные отношения с Богом, человеку нужны сейчас 10 заповедей. Вот эти 10. И они как раз начинаются с цели указания. Куда двигаться? В каком случае твои отношения к другим людям и твоя порядочность, когда ты не будешь убивать, не будешь изменять своей жене, жена мужу, когда ты не будешь красть чужого, посягать на чужую собственность, когда ты не будешь лгать, когда ты не будешь завидовать другому человеку, посягать на его имущество из зависти. Будет тебе полезно. Это будет возможно только тогда, когда ты сначала выстроил отношения с Богом. Без выстраивания этих отношений все, что мы будем делать между собой, это бесполезно. Это все зря. Это не принесет пользы ни нам, ни людям. Когда-то я проводил один из семинаров с педагогами и процитировал им вот эти вот слова из нашей святоотеческой традиции. Любое образование вне Христа суетно. Николай, у нас так демонстративно спать на занятиях нельзя. Ну, ты их открой, это твоя работа, сидеть на занятиях с открытыми глазами. И внимательно слушать. Как бы я усыпляюще не говорил. Надо слушать. Так вот, когда я сказал, что любое образование вне Христа суетно, а преподаватели возмутились. Они говорят, что вы хотите этим сказать? Что все, что мы делали, всю свою жизнь, это все зря, что ли? Потому что советское образование и постсоветское образование, оно все вне Христа.
Образование без нравственности и ничего как безумца.
Аминь. И тогда вот пришлось как-то сглаживать эти острые углы. На самом деле мы очень много чего понаделали без Христа. Мы воспитали несколько поколений людей, и они получили образование абсолютно безбожное. Может быть, и качественное, как мы говорили, советская система образования была такая качественная, и уровень образования был хороший, все. Мы науку такую создали, культуру уникальную. Ну и что дальше? А где это все сейчас? Мы воспитали и дали бесплатное образование, качественное, людям, которые ограбили нашу страну. Наверняка это были отличники. Во всяком случае, по некоторым предметам. Например, наверное, по математике. Они хорошо умели считать. И поэтому их нравственное чувство не остановило их перед тем, чтобы присвоить себе все то, что веками накапливали наши предки. Просто ограбить все остальное, весь остальной народ. Помните, мы говорили с вами, что есть такая американская поговорка: неграмотный гангстер ограбит железнодорожный вагон, а грамотный гангстер приватизирует железную дорогу. Курить вредно. Это бронхит курильщика. Нам сейчас здесь с вами, и не только нам с вами, а вообще всем гражданам Российской Федерации, нужно увидеть всю бессмыслицу и суетность своей жизни, когда мы пытались выстраивать отношения друг с другом без Христа. Вот мы попытались выстроить отношения мужей и жен в семьях без Христа. И что? И где семья? Куда она делась? Ну, семья это в нашей стране сейчас это абсолютно нежизнеспособное явление. Если в среднем 70 браков из 100 распадается, ну тогда это вообще на ладан дышащее какое-то явление. Люди не могут создавать семью, им нечем. Казалось бы, ну, пара влюбленных, но нет других людей, которые бы так друг другу тепло и хорошо не относились. Они прямо говорят: я тебя люблю, и я тебя тоже люблю. Я хочу всегда быть с тобой, да и я тоже. И давай вообще поженимся. Давай будем мужем и женой, будем вместе жить одной жизнью, одно хозяйство вести. Рожать детей будем наших воспитывать. Ну, если у них есть на тот момент представление какое-то о том, зачем семья. Ну и вот попробовали. В 70 случаях из 100 это будет неудачная попытка. Что помешало? Безбожие. Выстроить человеческие отношения даже между мужем и женой, которые спят в одной кровати, едят за одним столом, признавались друг другу в любви, он ей стихи писал, носил ее на руках до свадьбы, золотое кольцо ей дарил. Это все бесполезно, это ничего не получится. А если семья и сохранится, вот, ну, как-то так получилось, что они не развелись, то на чем эта семья держится, лучше не рассказывать никому. Потому что это будет не для слабонервных, это для людей старше 18. Потому что там такая безнравственность и такие извращения, что язык не поворачивается об этом говорить. Когда они могут просто договориться о том, что они живут вместе, но каждый занимается чем хочет. Каждый проводит время там и с тем, где и с кем он хочет. И тогда семья превращается просто в какой-то Содом и Гоморру. Европейское общество, оно, забыв про заповеди, начало создавать другую систему нравственности, другой нравственный закон, и узаконивать сначала то, что не вписывается в божественный нравственный закон, а потом и то, что совершенно богопротивно. Вот сейчас в Европе не считается безнравственным брак между двумя мужчинами или между двумя женщинами. И это даже не самое страшное. Там не считается безнравственным брак между дедушкой и внучкой. И между женщиной и ее конем. Или ее собакой. Вот язык не поворачивается это говорить. Но, пожалуйста, это узаконено в Европе, которая когда-то, еще лет 300 тому назад, придерживалась вот этого Богом данного нравственного закона. Откажись от него, и ты озвереешь. И ты полюбишь скотину, как человека. И захочешь выйти за него замуж или жениться на ней. Именно поэтому Бог так жестко насаждал эти заповеди. Ведь то, чему научился народ Божий в египетском плену, так называемом, когда он 400 лет провел среди язычников, выглядело именно так. До такой степени богопротивно. Что первая встреча этого народа с этими заповедями Божьими вызвала у народа аллергию. Он не воспринял эти заповеди. Но, во-первых, непонятно, кто обращается, кто это такой. Я есть Господь, Бог твой. Евреи научились у египтян тому, что, во-первых, богов много. Во-вторых, они никакой не Господь. Господь — это господин жизни. Это хозяин моей жизни. Это тот, в чьей безраздельной власти я нахожусь. Кто является моей причиной. А значит, я его раб. Если Бог Господь, значит, я его раб. В язычестве это невозможно. В языческом сознании человек может повелевать теми богами, которым он поклоняется. Это он может выстраивать с ними отношения на равных, а то и даже возвышаться над ними, стараться. А здесь человеку с первой же заповеди предлагается занять такое унизительное положение. Но именно первая заповедь указывает человеку на его законное место. Первой же заповедью Господь указывает человеку на его место по отношению к Богу. Он говорит, кто есть Бог, кто я для тебя. Вот когда Моисей впервые вошел в общение с Богом при неопалимой купине, то тогда Бог тоже начал с этого. Он начал с указания человеку на его законное место. Когда Моисей обратился к Богу как бы на равных, как имя тебе, спросил он. Бог даже не ответил. Он ему сказал, аз есть мсый, то есть я существую. Я существую. Знаете, когда люди знакомятся, тебя как зовут? Федя. А тебя? Если Бог говорит, я существую, то тогда, а ты? Если он говорит про себя, что я существую, значит, а ты нет. Тебя нет без меня. Я единственный, кто сый, кто существует, кто является существом. чем-то существенным. Нечто. Нечто и нечто немаловажное. По-еврейски это звучит Ягве, Яхве. Это тетраграмма, которую нельзя произносить было. Даже произносить нельзя. Представляете, как были люди воспитаны в этой заповеди? Какое они чувствовали положение по отношению к Богу? Что даже имени Божьего произносить было нельзя. Единственный вариант говорить имя Божье не в суе, это когда первосвященник один раз в год в святая святых храма Иерусалимского мог себе это позволить. И это вполне богоугодное дело. Это отражение реальности. Люди так были воспитаны в этой заповеди, что даже боялись имени Божьего произнести. Настолько это для них значимо было. Настолько свято, сакрально. Мы такой степени торжества чего-то, знаете, вот какого-то, чего-то вот самого радостного и торжественного в нашей жизни. Без Бога пережить не можем. Не можем. Единственная причина для такого состояния, переживания какой-то святыни и священного трепета, благоговейного, это предстояние человека перед Богом. Если этого нет, то человек превращается в циника и пошляка. У него нет ничего святого. Нет ничего святого. Место Бога займут кумиры в силу второй заповеди. Человек без поклонения кому-то, без почитания кого-то или чего-то, он жить не может. Человек не может жить без опоры, без основания. Ему нужно обязательно на чем-то твердо стоять и с этой опоры твердой озирать окрестности. Иначе он пугается. Иначе его, все, что его окружает, будет внушать ему ужас. Вот попробуйте провести такой эксперимент, если у вас получится. Посмотреть на звездное небо, когда все звезды хорошо видны, без опоры под ногами. Вот у меня один раз такое было, когда я был на Средиземном море, это давно было уже, страшно сказать, 24 года назад. Я был на Святой Земле, был это тогда на Кипре, и вот последнюю ночь мы пошли купаться голышом. Я кандидат в мастера спорта по плаванию, в 14 лет стал. И я поплыл. Абсолютно темно, южная ночь такая, звездная. Абсолютно гладкая поверхность воды, как стекло. И она настолько теплая, что я не чувствую воды. Она как температура тела моего. И я вот так вот заплыл, наверное, не знаю, метров на 200 туда от берега. И раскинулся вот так вот на поверхности, лицом вверх. И увидел звездное небо. И больше ничего. Передо мной больше ничего. Только космос. И подо мной ничего. Невесомость. Знаете, как страшно? Это даже не описать. Тот ужас, вот я вам да, передать не могу, как у меня сжалось все, вот сердце в пятки ушло от такого кошмара. У меня такое было чувство, что я нахожусь в космосе, и он сейчас меня съест. Вот я просто исчезну в этом космосе. Настолько жалкое у человека представление о себе самом, что убери только у него землю из-под ног, и он до полусмерти испугается. Я вот тогда начал задумываться о том, что человек вообще не может жить без опоры, без основания. он должен за что-то очень прочно держаться в жизни, держаться вот так вот и не отпускаться. Тогда он может быть уверенным в чем-то. Так вот, когда Бог сказал Моисею: «Аз есть мсый, это я единственная твоя опора и надежда, на чем ты можешь прочно стоять и с этого места жить и развиваться как личность». И первая заповедь говорит то же самое. Я есть Господь. Господь — это опора. Это самая прочная, единственная прочная опора в жизни для человека. Человеку нужно с этим согласиться. Заповедь призывает человека с этим согласиться. Если Бог обращается к людям с этой заповедью, значит, ни один человек на белом свете этого не знает и этого не хочет. Для человека эта заповедь неприятна, мягко говоря. Она бьет по его самолюбию, по гордыне. То есть вот в то патологическое состояние фундаментальное, с которым мы с вами родились, по нашей гордыне, по нашему мнению о себе, что мы нечто и нечто немаловажное сами по себе. Бог говорит: ты никто, это я Господь, а ты производный от меня. Но ты не какой-то космический мусор, который тоже производный от меня, а ты мое любимое дитя. Никому Господь больше не обращается с этой заповедью, только к человеку. Он говорит: я есть Господь, Бог твой. Да, он Бог и Господь всяческих, но только к человеку он обращается с этой заповедью. Не для того, чтобы подчинить человека себе, и чтобы человек не выбивался из Богом установленного порядка вещей, потому что Богу так хочется из-за его просто господского каприза дать человеку такой щелчок, щелбан: ну-ка на место, займи свое место. Нет, нет, это обращение к свободной воле человека, чтобы человек захотел этого сам. В этом-то все дело, что признание Бога Господом — это то, что отдано на откуп человеческой свободе. Иначе никакой пользы эта заповедь не принесет. Если человек сам свободно с этим не согласится, то насильно мил не будешь. Бог тогда превращается в жестокого тирана, подавляющего человеческую свободу, и жизнь человека превращается в мучение, в богоборчество, во внутреннее противопоставление себя Богу. Соблюдение первой заповеди требует от человека мужества, серьезного мужества и самоотвержения. На это не каждый способен. Признать Бога Господом не каждый способен. Это, по сути дела, отказаться от себя. От себя самого. А я тогда кто? Но это не унижает человека. Нисколько не унижает его человеческое достоинство. А даже наоборот. Человек обнаруживает, что он принадлежит не сам себе и не какому-то отвлеченному принципу или какому-то закону бездушному, а он принадлежит Творцу Вселенной. Мой Господь Бог, не другой человек такой же, как я. Такое рабство, да, оно унизительно для человека. Но даже и это рабство человек может переживать для себя с огромной пользой, если он является рабом другого человека. И апостол Павел об этом говорит. В каком звании призван, в том и оставайся. Рабов в то время было больше, чем свободно. Нет, эта заповедь говорит о том, что человек — это раб Божий. И если он раб Божий, то тогда в нем сам Бог живет и действует. Если я доверяю себя Богу до такой степени, что считаю себя Его рабом, а это значит, что я даже и желаю того, чтобы в моей жизни только Его воля совершалась, и чтобы как можно меньше меня самого было, то тогда представление человека о себе как о рабе Божьем – это высочайшее человеческое звание. Высочайшее. Мы радуемся тому, что можем себе позволить так себя называть – раб Божий. Когда мы подходим к чаше со святыми дарами, священник говорит, причащается раб Божий. И мы с радостью называем свое христианское имя. Мы ничего не стесняемся, а наоборот. Это я, Боже. Я твой раб. Бери меня, делай со мной все, что хочешь. Войди в меня и реши мою участь. Порази, исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую перед святой твоей волей и непостижимыми для меня твоими судьбами. Вот это предстояние человека перед Богом в свете первой заповеди. Когда я согласился с тем, что Бог есть Господь. Но даже если мы христиане, мы видим, что мы с этой вершины, что-то вершина человеческого самосознания, когда он признает Бога Господом, она очень скользкая, знаете, как ледяная такая верхушка. На ней очень сложно удержаться. Мы все время соскальзываем вниз, все время. И нам снова нужно на эту вершину забираться. Слишком сильны в нас противоположные тенденции. Слишком сильны в нас наши страсти, которые противопоставляют нас Богу, которые наоборот ставят нас на Его место. И мы все время на это место покушаемся. Поэтому христианин знает, что для него эти заповеди так же актуальны, как тогда для народа Божьего. Что мы в своем естественном состоянии, вот такие же полудикие, как те евреи, которые тогда эти заповеди получили и смотрели на них, как баран на новые ворота. И всякий раз хотели из-под этих заповедей сбежать и начать жить так же, как живут все остальные. По другим этическим принципам, где от человека не требовалось такого самоотвержения, где боги были вполне послушными. Вот в иудаизме есть даже такой, ну что ли, негласный принцип. Несмотря на то, что заповеди эти достались иудеям, и человек в норме должен чувствовать себя рабом Божьим, иудей считает, что он по отношению к Богу находится в таком положении, что он может просто взять его за бороду так, и сказать, слушай меня, папаша. Здесь нет никакого представления о Боге как о Господе. Даже в исламе представление об Аллахе более соответствует действительности, чем у того народа, которому эти заповеди были даны когда-то. Если мы с вами разделим эти заповеди, которые касаются отношений с Богом и отношений между людьми, и будем пользоваться ими поврось, то тогда наша жизнь потерпит катастрофу. Невозможно отделить эти заповеди друг от друга. И когда Христос сказал, что вторая заповедь о любви к ближнему, возлюби ближнего твоего, как себя самого, это как бы продолжение, это вторая, подобная первой заповеди о любви к Богу. Этим он сказал, что эти заповеди неразделимы, они двуедины. Эта заповедь двуединая. Любовь к Богу и любовь к ближнему – это, по сути дела, об одном и том же. Одно продолжение второго. Помните, мы с вами как-то говорили про вот эту простую схему Авы Дорофея, святого отца 8 столетия, когда в центре Бог, а по радиусам от Него находятся люди. И люди могут сблизиться друг с другом только тогда, когда они движутся в сторону Бога, когда они движутся к центру. Вот так возможно сближение между людьми. Между мужем и женой, между родителями и детьми, между друзьями, в обществе, в народе. Возможно сближение, а значит объединение и какое-то единство, и даже любовь, только тогда, когда это все происходит в божественном присутствии. И чем ближе к Богу, тем теснее люди друг к другу, тем больше единства и общности они переживают между собой. По идее, максимальное единство происходит вот в православном приходе, когда все соединяются в общении с Христом в таинстве причастия. Мы прямо все соединились с одним Богом. И по идее, ближе нас теперь никого нет. И когда-то это было видно. Это сейчас видно, это единство. И сейчас, после таинства причастия, особенно если ты к нему готовился, хочется всех, кто вместе с тобой приобщился к этой чаше, обнять, расцеловать. Всех хочется любить. Что-то хочется для всех этих людей сделать. Но так бывает не всегда. Мы видим, что вот эти центробежные тенденции в нас, они всегда сильны. Мы видим, что между нами и людьми другими существует какое-то такое расстояние, которое мы сами никак сократить не можем. Это состояние нелюбви. Нравственный закон, он предписывает человеку правильное поведение по отношению к Богу и по отношению к ближнему. И можно было бы подумать, что если бы человек от всей души и самым добросовестным образом соблюдал бы эти заповеди, начиная с первой до последней, ну тогда все, тогда он спасается. Тогда проблема греха решена, и отношения с Богом восстановлены. И вот тут мы узнаем, что нет. Нет. Это еще не все. Вписаться в этот Богом данный нравственный закон – это еще не спасение. Можно даже сказать, что спасением здесь и не пахнет. Здесь человек может увидеть всю свою неправду. Когда мы входим в церковь и начинаем общаться с Богом уже так, как Он заповедал нам, когда Он сам разрушил между нами все препятствия, то мы обнаруживаем, что если мы поставим себя рядом с каждой из 10 заповедей, то мы увидим, что нет ничего общего. У нас внутри по отношению к этим заповедям нет никакого сочувствия. Никакого сочувствия. И я не могу ни одну из этих заповедей выполнить. Не могу. Ну-ка, давайте попробуем не лгать хотя бы один день. Давайте попробуем не осуждать другого человека. Давайте попробуем не завидовать. Там же написано «не завидуй». Хорошо, ладно, все, не буду больше. Все, я больше не буду завидовать. И вот так вот мы обнаруживаем, что мы и не убиваем-то другого человека. Не потому, что мы его любим, а потому, что мы себя любим. Нам это невыгодно. Да? Потому что есть уголовный кодекс. Поэтому не убиваем. И тогда нам становится ужасно стыдно. Вот в свете этих заповедей человеку всегда очень стыдно за себя. Потому что если даже я постараюсь сам как-то эти заповеди соблюдать внешне и сдерживать вот те порывы, на которые указывает каждая из этих заповедей, то я понимаю, что у меня ничего не получается. Я могу их спрятать. Могу спрятать. Но когда-то они все равно вылезут наружу. Апостол Павел говорит, законом не спасается никакая плоть. Вот этим законом нравственным не спасается никакая плоть. Тогда какой смысл этих заповедей? Смысл этих заповедей в том, чтобы в народе, который соблюдает эти заповеди, родился Спаситель. Чтобы в этом народе появилась девочка, которая была бы самым чистым из когда-либо живших на земле людей. Богородица, Дева Мария. По большому счету, вот эти все заповеди были даны ради того, чтобы она появилась на свет. Чтобы потом она свободно согласилась стать матерью Бога. И чтобы от нее мог родиться Спаситель. Вот он уже спасает. А эти заповеди, они как бы, как говорит апостол Павел, это детоводитель ко Христу. Весь Ветхий Завет и вот этот нравственный закон, это детоводитель ко Христу. Это то, как Бог ввел свой народ, как ребенка, ко Христу. Детоводитель по-русски педагог. Вернее, по-гречески. Не по-русски, а по-русски где-то водитель. Вот этот замысел такой Бога о человеке, вот такое домостроительство. Представляете, премудрое. Человечеству нужно было в попытках соблюдать эти заповеди выносить в себе готовность к встрече со Спасителем. Потому что соблюдение этих заповедей, оно указывает человеку на неспособность их соблюдать. Тогда я надеюсь только на того, кто меня спасет. Я погибаю. Заповеди показывают мне, что я погибаю. Апостол Павел говорит, с заповедью познается грех. Не было бы заповеди, я бы и греха не знал. Я бы не знал заповеди, я бы не знал зависти, если бы не было заповеди «не завидуй». Я бы думал, что это нормально. А заповедь, она божественная. Это эталон. И тогда я в свете этой заповеди неисправимый завистник. И тогда одно из двух, или Бог не прав, или мне нужно сдаваться. И надеяться только на Бога, который эти заповеди дал. Он их дал не зря. Когда-то эти заповеди, соблюдение этих заповедей должно было привести к спасению. Но не сами по себе эти заповеди спасают, а тот, кто рождается в этом народе от Девы Марии, от Духа Святого. В результате многовекового соблюдения этих заповедей. И когда Христос рождается в то время, когда нам кажется, что в Израиле никто уже этих заповедей не соблюдал. Мы же знаем, к какому состоянию пришел народ Божий, который старался изо всех сил соблюдать эти заповеди. Когда пришел Христос, Его те, кто были образцовыми исполнителями этих заповедей, возненавидели и распяли. Значит, смысл заповеди был совершенно извращен. Они уже не понимали, зачем они их соблюдают. Они соблюдали их для того, чтобы чувствовать себя богоугодными людьми. Если я соблюдаю все заповеди без изъяна, значит, я богоугодный человек сам по себе. Только потому, что я соблюдаю эти заповеди. И когда Христос сказал, что вы гробы окрашены, вот к этим исполнителям заповедей, снаружи вы красивые, а внутри исполнены мертвых костей и всяческих нечистот, то это вызвало к нему страшную ненависть и желание убить, и в конце концов они его убили. Что-то подобное с нами происходит. Когда мы встречаемся с этими заповедями, а я уж не говорю про заповеди евангельские, о которых мы будем с вами тоже говорить. Мы приходим в бешенство, в самое настоящее. И тут-то мы обнаруживаем всю свою немощь во всей полноте, именно в христианстве. В христианстве человек может увидеть воочию и убедиться в том, что он существо погибающее и нуждается в спасителе. И тогда все встает на свои места. Человек занимает свое законное место по отношению к Богу и уже не сопротивляется, уже никогда не претендует на его место в своей жизни. Человек обретает смирение. Но это возможно уже только в христианстве. Это состояние спасения. Смирение — это когда уже Бог спасает человека и сам его таким делает. Вот. Ну хорошо. Мы с вами начали разговор о нравственном законе. В следующий раз мы продолжим. Какие есть вопросы сегодня?